говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 3 апреля, понедельник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. Ну вот, час, о котором мы только что говорили, наступил. А это значит, что вас ждет очередной выпуск новостей. Его для вас подготовил Павел Давыдов.
«Радио Свобода. Новости».
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Москве избит корреспондент НТВ. Ситуация вокруг формирования нового правительства Ирака становится критической. В Москву с визитом прибывает Нурсултан Назарбаев. В московском метрополитене минувшей ночью был избит корреспондент НТВ Ильхан Мирзоев. Нападавшие выкрикивали националистические лозунги. Журналист был доставлен в институт Склифосовского. Ему оказана медицинская помощь. Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении сотрудников милиции в связи с нападением на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Свидетели обвинили милиционеров в бездействии. В субботу вечером, когда Тутов забирал дочь из студии народного танца, на него напала группа молодых людей. Сейчас министр находится в больнице с ушибами и переломом челюсти. По словам самого Тутова, подростки выкрикивали националистические лозунги.
Я попытался их к разуму призвать. Я говорю, ребята, мы такие же россияне, мы... Не меньше вас любим Россию. На что они сразу кинулись с кулаками. Ну, в общем, драка началась.
Рассказал Заур Тутов в интервью телеканалу «Россия». Прокуратура, однако, не нашла оснований для возбуждения уголовного дела о нападении по мотивам национальной неприязни.
В настоящее время следствие не располагает какими бы то ни было данными, свидетельствующими о том, что инцидент произошел на национальной почве. Заур Тутов заходил в помещение Дома культуры. Увидев молодых людей, примерно в количестве 5 человек, которые распивали пиво неподалеку, сделал им замечание на грубую нецензурную брань, которой они выражались. В этой связи между ними произошла драка, в результате которой примерно в час ночи Заур Тутов обратился в больницу города.
Это был Сергей Марченко, представитель Московской прокуратуры.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич прибывает сегодня в Вену, где проведет переговоры с канцлером Австрии Вольфгангом Шульцем. На прошедших в Беларуси президентских выборах на третий срок переизбран Александр Лукашенко. Европейский Союз и США обвинили президента в подтасовке результатов голосования. Если новое правительство Ирака не будет сформировано в ближайшее время, страну ждет новая волна насилия, заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирака Хашияр Зибари. Иракское руководство провело переговоры с главами внешнеполитических ведомств США и Великобритании Кондолизой Райс и Джеком Строу, посетившими Багдад с блиц-визитом. Райс заявила, что народ Ирака теряет терпение, поскольку парламентские выборы состоялись еще 15 декабря, и с тех пор сформировать правительство не удается из-за противоречий между суннитами, шиитами и курдами. В Багдаде в воскресенье полиция обнаружила около 40 мертвых тел. По данным властей, убитые жертвы религиозной розни. В Москву с официальным визитом прибывает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Сергей Козлов.
Это первый официальный визит президента Назарбаева в Россию после его избрания на третий срок 4 декабря прошлого года. Именно поэтому визиту придается особое, прежде всего, политическое значение, несмотря на ряд экономических тем и документов, которые планируется обсудить во время встреч как президентов двух стран, так и членов обеих делегаций. Среди этих тем интенсификация стратегического сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, транспортной сфере, космической области. Однако все эти вопросы все же оцениваются как текущие, тогда как первостепенное значение придается именно политическому смыслу визита. На первый план выдвигается новая казахстанская культурная инициатива, озвученная Нурсултаном Назарбаевым еще в конце прошлого года. Объявить нынешний год в России годом казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева, а в Казахстане годом Александра Сергеевича Пушкина. Визит продлится 3 дня и завершится открытием памятника Абаю Кунанбаеву в Москве. Сергей Козлов для «Радио Свобода», Алматы.
«Радио Свобода», новости.
В районе Канарского архипелага испанский патрульный катер продолжает поиски судна, на борту которого предположительно находится до 500 нелегальных иммигрантов из Африки. С подробностями из Мадрида Виктор Черецкий.
Корабль был обнаружен самолетом испанских ВВС примерно в 140 милях к юго-востоку от Канарских островов. В район был направлен патрульный катер морской жандармерии и спасательное судно. По данным испанских спецслужб, международная мафия, занимающаяся переброской нелегальных мигрантов из Африки в Европу, недавно приобрела для этой цели списанный корабль. Госсекретарь по вопросам иммиграции при Министерстве труда Испании Консуэло Руми. Мы обязаны оказать этим людям помощь. Их корабль, груда металлолома, наверняка терпит бедствие. Времени для его поиска не так много. Испанцы опасаются, что, как это уже бывало, команда корабля, получив с пассажиров деньги, могла бросить их в открытом океане, уплыв на спасательной шлюпке назад к берегам Африки. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Израиле началась процедура формирования нового правительства. Президент страны Моше Кацав провел в воскресенье переговоры с лидерами партии Кадима и партии Труда, получивших наибольшее число мест в новом парламенте. По словам президента, он в ближайшее время назовет имя политика, которому будет поручено сформировать кабинет. Иран подверг критике Совет Безопасности ООН за оказание давления на иранские власти, чтобы заставить их отказаться от ядерных разработок. Али Асгар Салтания, представитель Ирана в Международном агентстве по атомной энергии, заявил в интервью телекомпании CNN, что вмешательство Совета Безопасности ООН в вопрос об иранской ядерной программе лишь приведет к излишней конфронтации. На прошлой неделе Совет Безопасности одобрил заявление с требованием к Ирану прекратить работы по обогащению урана. Салтания отметил, что его страна готова сотрудничать с МАГАТЭ. Он вновь утверждал, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер. В завершение выпуска напомню главные новости к этому часу. В Москве избит корреспондент НТВ. В Ираке ситуация вокруг формирования нового правительства страны становится критической. Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении сотрудников милиции в связи с нападением на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова.
Спасибо, Павел. Павел Давыдов познакомил нас с новостями часа.
И вновь о весенней погоде. Теплый влажный атлантический воздух пришел в умеренные широты, отмечают синоптики. Но близость атмосферного фронта и тумана, которые формируются во влажном воздухе, почти не пропускают солнечные лучи. Тем не менее, воздух все же прогревается до 8 градусов. Завтра в средней полосе погода пойдет на лад. С запада распространится область повышенного давления и преимущественно будет без осадков. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, температура от 5 до 7 градусов тепла. В Москве переменная облачность без осадков, температура около 8 выше нуля. Ветер западный 3,8 метров в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
10 лет со дня образования Союза России и Белоруссии. Наводнение в Чехии. Угроза разжигания межнациональной розни в России.
Вот таковы темы ближайшего часа. Но помимо этого будем говорить мы еще и о вине. В связи с тем, что импорт грузинских и молдавских вин в Россию с недавних пор запрещен. Вот мы и задаем вам вопрос. Любите ли вы эти самые грузинские и молдавские вина?
А я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
7:09 московское время. Вы слушаете «Время свободы». 2 апреля, то есть вчера, исполнилось 10 лет со дня подписания договора об образовании Союза России и Белоруссии. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Минске Игорю Корнею.
Перечень взаимных достижений оформлен в достаточно общие рамки. Сам Лукашенко уже привычно говорит, что в интеграционных процессах Белоруссия – бесспорный лидер.
Глобальные вопросы, на которые, кстати, вышла и Российская Федерация, мы уже 5 лет осуществляем. Один к одному эти проекты. Экспорт, жилье, сельское хозяйство, образование, здравоохранение. Понимая то, что, несмотря на высокие темпы развития, мы не сможем прибавить без науки, мы 2 года тому назад начали начали и это направление прорабатывать. Владимир Владимирович недавно объявил об этих приоритетах. Мы раньше это почувствовали.
К празднику единения российский «Газпром» преподнес Белоруссии свой подарок – обещание перейти с нового года на европейские цены. Заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук, комментируя заявление Алексея Миллера о повышении цен до европейского уровня, сказал, что это абсолютно предсказуемый результат переговорного процесса между Лукашенко и Россией. Время, выбранное «Газпромом» для объявления своей политики в отношении официального Минска, по мнению Ярослава Романчука, свидетельствует о том, что Москва все же решилась использовать свои энергоресурсы в политических целях. Мол, мы помогли вам на выборах, теперь расплачивайтесь. В таких условиях говорить о прогрессе в вопросе дальнейшей интеграции не приходится, считает бывший глава Национального банка Белоруссии Станислав Богданкевич. По мнению экс-банкира, вовсе иллюзорными кажутся заверения о введении в обозримом будущем единой валюты.
Наши власти захотят волевым путем перейти на российский рубль. И эта угроза связана с тем, что сначала надо унифицировать, если мы действительно хотели бы перейти на российский рубль, законодательство экономическое, уровень налогов должен быть такой же, как и в России, у нас сегодня он выше. Ценообразование должно быть такое же, я имею в виду вход и выход на рынок субъекту хозяйствования, торговля. По всем позициям должно быть унифицировано все.
Все более реальное единение России и Белоруссии в последние несколько лет демонстрируют оппозиционные силы. На акции в Минск из России все чаще приезжают оппоненты нынешней белорусской власти. В Белоруссии их избивают, судят, сажают в тюрьмы. Точно так же, как и своих. Как когда-то сказал Александр Лукашенко, белорус – это тот же россиянин, только со знаком качества. 24-25 марта 7 граждан России были арестованы в Минске за участие в уличных акциях. После 3 суток ареста отпустили лишь журналиста первого российского телеканала Павла Шеремета. Накануне российский посол Белоруссии Александр Суриков выразил надежду на амнистию для остальных россиян, чтобы не портить праздника по случаю десятилетия подписания союзного договора. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, какова же главная тема сегодняшних российских газет?
Суд в России через 5 лет будет не узнать, так утверждает сегодня издание «Ведомости». Иски будут подаваться по электронной почте, ход дела отслеживаться по интернету, а участники процесса смогут выступать через видеосвязь. Помещения суда сделаются просторными – 160 квадратных метров на одного судью, а за безопасностью будут следить рентгеновские интроскопы, а не милиционеры. У каждого судьи появится штат помощников. Граждане перестанут мыкаться по очередям, а получат консультантов, которые объяснят, какие бумаги и куда нужно готовить. Так гласит проект федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2007-2011 год». Вот такие радужные перспективы, о которых пишут «Ведомости». В высшем арбитражном суде намерены сосредоточиться на информационно-телекоммуникационной системе, которая позволит вести электронный документооборот. Начнется публикация в интернете судебных решений, идет разработка типового сайта арбитражного суда. А с введением цифровой подписи по интернету можно будет подавать иски, знакомиться с их содержанием, рассылать повестки и даже участвовать в заседаниях с помощью видеоконференц-связи. Внедрение же информационных технологий обойдется казне в более чем 3 миллиарда рублей, но качественное и скорое отправление правосудия невозможно в условиях нехватки площадей, отмечается в программе. Новые стандарты правосудия потребуют резкого увеличения штатов, подчеркивают «Ведомости». Количество арбитражных судей, например, должно вырасти на 1200 человек, а работников их аппарата на 9000. Зарплата в аппарате уже в следующем году вырастет в 1,5 раза. Вот об этом сегодня пишут «Ведомости» на первой полосе. На этой неделе, продолжая судебную тему, Конституционный суд России должен разрешить имущественный спор между правительством России и столичными властями о принадлежности памятников истории и культуры федерального значения. Мэр Москвы Юрий Лужков пытается оспорить право собственности на несколько тысяч объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории города. В списке более 1500 памятников старины, включая Гостиный двор, ГУМ, ЦУМ, усадьба Царицына и Коломенская. Как стало известно независимой газете, правительство Москвы и Мосгордума обратились в Конституционный суд с запросами о проверке конституционности двух документов. о разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность и об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального значения. Первый закон, как выяснилось, противоречит новым нормативным актам. По словам зампреда комиссии Общественной палаты по сохранению историко-культурного наследия Галины Боголюбовой, это вызвало настоящую имущественную войну, так как многие памятники остались ничейными, не войдя в реестры ни федеральной, ни региональной, ни муниципальной собственности. Сегодня на федеральном уровне нет контрольного органа, который регулировал бы правовые вопросы между земельным комитетом и Росохранкультуры. Вот об этом на первой полосе независимой газеты. А через полчаса мы прочтем комментарии газет по поводу нападения на министра культуры Кабардино-Балкарии.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина познакомила нас с главными темами сегодняшних российских газет. В Москве 7:15. На волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
А в Ираке ситуация вокруг формирования нового правительства страны становится критической. Прокуратура Москвы проводит проверку в отношении сотрудников милиции в связи с нападением на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Москву с визитом прибывает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Исполнился год со дня смерти Иоанна Павла II. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Ну, а в 10:00 вам предоставится шанс узнать многое о спорте из повтора программы «Прессинг». В 10:00 после выпуска новостей. Там главные темы – это футбол, баскетбол, Формула-1, ну и многое другое. Так что слушайте «Прессинг» в 10:07. Ну, а сейчас мы поговорим о новостях спорта, некоторые из которых и не вошли в выпуск прессинга, поскольку, вот, например, чемпионат мира по шорт-треку завершился, ну, по московскому времени уже утром, ибо проходил он в США. Там, в общем-то, никаких неожиданностей не было. Корея, Канада и Китай, вот эти три державы, являются лидерами, ну, а лидером среди лидеров, конечно, остается команда Южной Кореи. 5 золотых медалей завоевали ее представители, ну, 2 одиночных дистанции, например, выиграл Ан Хьюн Со, который и на Олимпиаде в Турине поступил точно таким же образом. Итак, 5 золотых медалей у корейцев, 3 у канадцев, у сборных и Китая 2 награды высшей пробы. Ну, а кроме вот этих трех стран, которые завоевали львиную долю, ну, то, в общем, 90% наград. Еще вот только итальянцы, у них одна бронзовая, и у американцев 2 бронзовых. Ну, к слову сказать, Аполло Антон Оно, двукратный олимпийский чемпион из США, ну, победитель 2 олимпиад, он в этом чемпионате не участвовал. О других новостях, вот о баскетболе, в частности, в Брно прошел розыгрыш финала 4 женской Евролиги ФИБА. В финале там встретились чешский Гамбринус, хозяин этого турнира, и российская команда из Самары, ВБМ СГАУ. Победили здесь чешские баскетболистки 68-54 в матче за третье место. Французский Валансиен выиграл у литовского клуба Литувос Телеком 77-62. Что еще произошло примечательного? Вот в Бельгии прошла велогонка Тур Фландрии, однодневная велогонка, которая уже в 90-й раз проводилась, и выиграл ее во второй год подряд бельгиец Том Боунен, действующий чемпион мира. На финише дистанции в 258 километров, в ходе которой участники преодолели 17 подъемов, Боунен опередил своего соотечественника Лейв Хосте, и третье место занял американец Джордж Хинкепи. Ну, а участники чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 состязались вчера в Австралии. Это был третий этап мирового первенства. И здесь победил действующий чемпион мира Фернандо Алонсо. Вслед за ним финишировал Кими Райконен. Ну, Алонсо, естественно, за команду Рено выступает. Кими Райконен за Макларен. Третье место занял Ральф Шумахер на Тойоте. Также в очковую зону вошли два гонщика BMW. Ник Хайфельд и Жак Вильнёв. Соответственно, четвертое и шестое место. Второй пилот Рено Джанкарло Физикелло стал пятым. Рубенс Баррикелло на Хонде занял седьмое место. И Скотт Спид оказался восьмым, принес очко команде Торо Росса. Ну, а через час мы вернемся к разговору о спорте.
В Москве 7:19. Вы слушаете «Радио Свобода». В Чехии, Германии и Венгрии сотни людей были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, вызванных быстрым таянием снега в горах и дождями. О том, что происходит в Чехии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Владимир Ведрашко.
Главной новостью последних дней в Чехии стали наводнения, охватившие десятки населенных пунктов страны. Тысячи людей были временно эвакуированы, под водой оказались дороги и сельскохозяйственные угодья. С 1997 года, то есть в течение 9 лет, страна переживает третье разрушительное наводнение. В прошедшую длинную зиму, которая была и довольно холодной, и весьма снежной, в невысоких горах, окружающих Чехию со всех сторон, скопилось много снега. В конце марта, буквально вслед за последними сильными снегопадами, начало греть солнце. Вода хлынула с гор в реки, которые образуют в Чехии сильно разветвленную водную систему с десятками плотин, шлюзов, водохранилищ. Вся эта инженерная механика, едва зарождается паводок, начинает работать. Где-то со скрипом, где-то с напряжением, а где-то случайно уступая напору воды. Самое угрожающее, что происходит, это быстрое заполнение водохранилищ и уже нерегулируемый перекат воды через плотины. Образующийся поток течет дальше, а там дачные поселки, маленькие и большие города. Немедленно включаются эвакуационные службы, пожарные, добровольцы, армия. Их действия координируют органы местной власти. При этом в некоторых населенных пунктах, как, например, в моравском городе Знойма на юго-востоке республики, ситуация развивается довольно драматично. Стихия причиняет большие разрушения. Очень быстро, за 1-2 дня, вода достигает центральных районов Чехии. А здесь протекает Вултава, приток Эльбы. А бассейн реки Вултава собирает талую и дождевую воду на юге Чехии. И на пути этой воды опять плотины, водохранилища, испытывающие чрезвычайные нагрузки. И вот уже столица страны Прага быстро по сценарию чрезвычайного положения, хотя само положение не объявлено, старается огородить реку барьерами, мешками, да и просто полосатыми ленточками и знаками «Проход запрещен». Директор пражского зоопарка рассказывает о плане эвакуации животных. А на юге Праги, в пригороде Сбраслав, тем временем уже идет эвакуация людей. Но и эта картина еще не полная. В часе езды от Праги на север, в городе Мельник, Вултава впадает в Эльбу. А та, в свою очередь, достигла Мельника, набравшись воды в горах на северо-востоке страны, на границе с Польшей. И вот Эльба, которую здесь называют Лаба, течет на северо-запад, и в крупном городе Устье над Лабем уровень воды уже 6-8 метров выше обычного. Разрушенные мосты, дороги. Хуже всего приходится жителям затопленных домов. Долгожданное теплое лето они встретят в состоянии затяжной просушки полов, стен, мебели, которую не успели перенести в верхние этажи или вывести куда-нибудь. Можно ли предвидеть подобные бедствия? На этот вопрос отвечает гидролог Национального управления по метеорологии Ян Даниэлко. Это очень сложная задача. Ведь главной причиной наводнений в Чехии являются осадки в виде дождя и снега. И, собственно, снег, скопившийся в горах. Определить, сколько именно осадков выпадет в том или ином районе, и тем более, какой объем снега и в течение какого периода растает, очень трудно. В настоящее время мы способны предсказывать развитие событий на ближайшие 2 дня. Естественно, что касается более долгосрочных прогнозов, то чем дальше мы пытаемся заглянуть, тем с меньшей точностью это получается. Такова оценка гидролога Яна Даниэлки. В минувшую субботу вечером ни один из выступавших по чешскому телевидению специалистов и ни один руководитель местных органов власти не мог однозначно и с уверенностью сказать, что пик наводнения уже позади. Хотя информация о том, что реки успокаиваются, преобладала. Но и снег в горах растаял пока далеко не весь. Владимир Ведрашко для «Радио Свобода», Прага.
7:23 московское время. Вы слушаете «Время свободы». В России различными неполитическими силами обнародованы списки неофашистов и врагов народа. Это послужило основой для беседы об угрозе разжигания межнациональной розни в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Марат Гельман, член общественной группы «Интернационал». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Расскажите, как появился ваш нашумевший список?
Такая достаточно масштабная, назовем ее, антифашистская кампания идет давно, большими силами, да, основных каналов, но нам показалось, что она неэффективна. И проблема заключалась в том, что фактически, кроме несчастного Димы Рогозина, никого поименно не называли, что это было некоторое общее. И понятно, что просто уходом Рогозина с партии «Родина», значит, дело не решается. Второе, было понятно, что такой ошибкой людей было искать так называемые националистические организации. Потому что, во-первых, организации мутируют, исчезают, появляются. Во-вторых, есть организации, в которых, ну, не все националисты. Надо вспомнить, что вообще билет в большую политику для националистов впервые дал Зюганов в 96-м году. Народно-патриотический союз, когда туда впервые вошли все эти союзы. И понятно, что они все проходили то ли по линии ЛДПР, то ли по линии КПРФ, то ли по линии Родины, но и в самих этих организациях есть люди вполне как бы интернациональные. Поэтому мы решили, что создается группа, группа называется «Гражданский союз интернационал», которая занимается персоналиями. Наша идея была такая, что надо начинать составлять список. Мы взяли на себя такую инициативу вот этого вот списка 100. Причем я хочу сразу как бы сказать, что это начало процесса, а не завершение, не финал. Мы собираемся предложить, первое, всем политическим партиям не сотрудничать с этими людьми, всем там, медиа не давать им прямой эфир. То есть как бы мы можем с вами анализировать эту проблему, мы можем оценивать ее опасность, действия этих людей, но ни в коем случае не давать им как бы трибуну. Мы считаем, что этих людей надо снова загнать на кухню.
У вас здесь такие довольно респектабельные политики, вице-спикер Бабурин, депутаты Рогозин, Савельев, как их можно не пускать?
Ну, я считаю, что в следующую Думу их нужно и можно не пускать. Именно очень важно, чтобы те люди, которые нам кажутся сегодня респектабельными, да, там депутат Андрей Савельев. Я не знаю, ты читал его труды?
Да, он у нас был в студии, вот. Но он внешне старается скрывать, может быть, это как-то прорывается
на
странице.
Я могу просто подарить как бы вам его труды, чтобы вы почитали о том, что он думает о расовых отличиях. Там депутат Курьянович, который, собственно говоря, так обиделся на то, что его вписали в этот список. Как бы общеизвестно видео, где он выступает вместе с реальными такими, с настоящими фашистами, под фашистскими крестами, значит, говорит о том, что скины и Славянский Союз, СС, так называемая, вот это на истинные патриоты. То есть я хочу сказать, что эти люди нереспектабельны. Они так получилось, в том числе и в этом есть, я считаю, вина определенной власти, но они вдруг оказались в респектабельном обществе. И наша задача просто сделать так, чтобы в следующей Думе этого не было. В первую очередь мы работаем с левыми организациями, и, собственно говоря, в группе «Интернационал» в основном левоориентированные и деятели культуры и политики. И вот что очень важно, я вот хотел бы зафиксировать, там в том числе политики, там, допустим, члены фракции «Родина», там, Шейн. То есть те люди, которые сами с таким с ужасом наблюдали, как их лидер двигается от социальных проблем к национал-социалистическим. Поэтому мы считаем, что такая бурная реакция, это говорит только о том, что наш метод оказался эффективным.
А как вот именно персонально составлял список, он так по алфавиту, удобно им пользоваться, и ровно 100 человек, это чистая случайность?
Да. Нет, это как бы некая такая эстетическая составляющая. Но я хочу что сказать. Мы, естественно, я галерист, значит, Кормильцев издатель, Кишинин бизнесмен, значит, мы не специалисты. Значит, мы обратились к группе «Панорама» Володе Прибыловскому, который занимается там более 10 лет. Как он говорит, что я их накалываю как жуков на булавку, занимается радикальными, националистическими, сепаратистскими организациями. Вот, и мы попросили его составить этот список. Что касается 100, это, безусловно, такая как бы круглая цифра. И здесь надо иметь в виду, что, то, что нам говорят, а почему вы составили? Кто вы такие вообще? Вы же не там общественная палата. Говорю, мы начали этот процесс. Пожалуйста, если вы считаете, что есть опасные националисты, там, которых мы не знаем, наверняка такие есть, приносите досье. То, что на каждого, кто в этом списке, у нас есть досье. То есть «Панорама» нам предоставила досье, и мы понимаем, почему эти люди попали в этот список. Вот. И более того, вот, там, то, что касается там, Жириновского, возможна и обратная ситуация. То есть если в ближайшее время политик подписал, значит, вот этот антифашистский пакт и показывает, что он больше не пользуется этой риторикой, и то он может и исчезнуть из этого списка.
Президент информационно-аналитического центра «Панорама» Владимир Прибыловский несколько прояснил ситуацию.
Так называемый список Гельмана, а в другой версии список неофашистов, я, разумеется, не составлял. Потому что я, во-первых, не употребляю слово неофашисты, это советский термин, и никого из присутствующих в списке Гельмана никогда не называл неофашистом. Тем не менее, некоторые отношения я к этому списку имею. По просьбе Марата Гельмана я предоставил досье на 73 политика национал-патриотической ориентации в России. Я к некоторым персонажам из этого списка, между прочим, отношусь гораздо лучше, чем к какой-нибудь общественной палате или вообще к путинскому государству. И так выяснилось, что Гельман, видимо, тоже, потому что он в общественную палату не сдал, например, Лимонова и Дугина, которые присутствовали в досье. Дальше пошло-поехало. Депутат Куринович обещал подать в суд на Гельмана. Я, например, к депутату Куриновичу плохо отношусь, считаю, что он ксенофоб и так далее. Но, например, я не считаю, что он фашист, не дотягивает.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению угрозы разжигания межнациональной розни в России. Гостем ведущего был Марат Гельман, член общественной группы «Интернационал».
Сегодня в 19 часов после выпуска новостей в программе «Время гостей. Труба и Байкал». Почему сибиряки создают байкальское движение? В гостях у Анны Качкаевой экологи, журналисты, представители «Гринпис». Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов. Время московское.
Ну а сейчас в Москве половина восьмого. Время напомнить главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
В московском метро минувшей ночью избит корреспондент НТВ Ильхан Мирзоев. Как сообщает НТВ, при нападении несколько пьяных молодых людей, одетых в камуфлированную одежду, выкрикивали националистические лозунги. Журналист был доставлен в институт Склифосовского, ему оказана медицинская помощь. Министр культуры Кабардино-Балкарии Заур Тутов считает, что в Москве на него напали националисты. Московская прокуратура, однако, пока не подтверждает эту версию. В субботу Тутова избила группа подростков. Он находится в больнице с переломом челюсти и ушибами. Если новое правительство Ирака не будет сформировано в ближайшее время, страну ждет новая волна насилия, заявил в воскресенье министр иностранных дел Ирака Хашьяр Зебари. В Багдаде обнаружено еще около 40 мертвых тел. Власти заявили, что убитые стали жертвами религиозной розни. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. В Кремле пройдут переговоры Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным. Иран подверг критике Совет Безопасности ООН за оказание давления на иранские власти, чтобы заставить их отказаться от ядерных разработок. На прошлой неделе Совет Безопасности одобрил заявление с требованием к Ирану прекратить работы по обогащению урана. Исполнился год со дня смерти Папы Римского Иоанна Павла II. Нынешний понтифик Бенедикт XVI почтил память своего предшественника, выступив перед десятками тысяч верующих на площади Святого Петра в Ватикане. В Израиле началась процедура формирования нового правительства. Президент страны Моше Кацаф провел переговоры с лидерами партий, получивших наибольшее число мест в новом парламенте. В Стамбуле 3 человека погибли в результате нападения на автобус. Группа неизвестных забросала автобус бутылками с зажигательной смесью. Водитель потерял управление, и автобус врезался в группу пешеходов. В нападении подозреваются курдские экстремисты. Влиятельный сенатор-республиканец Джон Маккейн подверг резкой критике политику России. Сенатор призвал президента США Джорджа Буша не принимать участие в саммите «Большой восьмерки», который пройдет в России в июле.
И коротко о погоде. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем от 5 до 7 градусов тепла. А вот в Москву на этой неделе атлантические циклоны принесут теплый и влажный воздух. Контрасты между дневными и ночными температурами будет очень большим. После полудня солнце может прогревать воздух до 15 градусов тепла, по ночам остывать до 5 мороза. В среднем погода окажется на 2-4 градуса теплее нормы, не обойдется без дождей. Сегодня около 8 тепла, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
7:33 московское время. Вы слушаете «Время свободы» и вот темы наших ближайших получасов.
Развитие информационных технологий в России. Подробности в панораме высоких технологий. Новым правилам распорядка работы государственных учреждений посвящена сегодняшняя история Запада и Востока из Литвы.
Ну, а главная наша тема связана с вином, поскольку, как известно, с недавних пор импорт вин из Грузии и Молдавии в Россию запрещен. Мы вот и спрашиваем вас, любите ли вы грузинские и молдавские вина. Шлите нам ответы на пейджер, мы будем вам их, то есть, ну, естественно, будем их выдавать в эфир, так сказать. Ну, а пока перейдем к другим темам. В частности, как раз вот у нас уже есть сообщение на пейджер, простите, так все стремительно меняется. Вот как раз нам слушатель Дьяков прислал. Пьют в Новой России по-разному. Кто-то пьет французские вина, кто-то грузинские с молдавскими, а некоторые бормотуху и политуру. Ну, так, по-моему, было и в Старой России тоже. В общем, все пьют по-разному. Жаль, что наш слушатель не уточнил, к какой категории он себя относит. Ну, так или иначе, решение о прекращении импорта грузинских вин в связи с содержанием в них пестицидов вызвало в Грузии болезненную реакцию. Рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Решение российских государственных органов о запрете импорта грузинских вин стало для Грузии очень болезненным ударом. Особенно резко в Тбилиси реагируют на обвинения в том, что грузинские марочные вина якобы содержат некие вредные вещества. Министр сельского хозяйства Михаил Свимонишвили назвал эти утверждения совершенно беспочвенными. Все заявления о том, что грузинские вина содержат пестициды и опасны для жизни, неправда. На самом деле просто хотят создать нам проблемы. В средние века враги часто вырезали лозу в Грузии, но наше виноделие не погибло. Мы начинаем международную экспертизу грузинских вин и докажем нашу правоту. Президент Грузии Михаил Саакашвили нисколько не сомневается в политической подоплеке произошедшего. Это, конечно, очень тяжелый удар. Грузинское вино пили в России в течение веков. Поэтому недопущение на российский рынок грузинского вина, конечно, не технический вопрос. Это серьезнейший политический вопрос не только для нас, но и для всех наших партнеров. Председатель парламента Нино Бурджанадзе пояснила на заседании парламента, какие именно ответные меры примет Грузия. Если в ближайшее время мы не получим аргументированного ответа на вопрос о том, почему принимаются эти решения, то у нас не останется иного выхода, как заявить во всеуслышание, что Россия использует импорт вина как инструмент политического давления на Грузию. Премьер-министр Зураб Ногайдели срочно собрал наиболее известных грузинских виноделов и заявил, что правительство ищет пути выхода из ситуации. Мы намерены активно работать с государственными партнерами, чтобы больше грузинских вин экспортировалось в страны Западной и Восточной Европы, а также в страны Юго-Восточной Азии, в частности в Китай. Неожиданный итог дискуссии подвел государственный министр Грузии Каха Бендукидзе. Я считаю, что это решение в конечном счете принесет огромную пользу. Наши бизнесмены научатся искать и находить альтернативные рынки. Тем самым виноделие в Грузии будет развиваться быстрыми темпами и прочно встанет на ноги. Что касается независимых экспертов, то по их почти единодушному мнению, основная причина решения Москвы состоит в том, что Грузия не дает добро на вступление России в ВТО, увязывая свое согласие с урегулированием конфликтов в Абхазии и Южной Осетии.
Это был корреспондент наш в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
А тема продолжает опрос на улицах российских городов. Любите ли вы грузинские и молдавские вина? С таким вопросом обратился Александр Дядин к жителям Санкт-Петербурга.
Молдавских не назову, а грузинских — Ванчкара, Цинандали.
Если вдруг этих вин не будет в магазинах?
Я думаю, что найду чем заменить это. У нас все заменяется, незаменимых нет.
Я люблю и грузинские, и молдавские вина, но я этой проблемы не заметил почему-то. Я думаю, все это быстро наладится.
Люблю. Все-таки там издревле уже повелось, что виноград выращивают где-то в Грузии, где-то в Молдавии, в этих странах южных. И поэтому они держат свою марку. Но если не будет, тогда, наверное, буду альтернативу искать. А что поделать? Буду покупать другое вино.
Конечно, люблю. Знаю то, что и молдавские, и грузинские вина, они считаются одними из самых лучших. Кинзмараули, наверное. Если честно, больше всего его и пил. Но больше предпочитаю в летнее время.
Да, мы их употребляем, поскольку качество для среднего уровня неплохое и цена приемлемая. Жалко будет, если они исчезнут. Будет удар по бюджету, потому что, в принципе, их употребляем достаточно часто.
И в моем возрасте уже и с моим доходом как-то не очень любят такие вина. То, что они уходят с прилавка, мне совершенно безразлично. Я думаю, что там много некачественной продукции, но, с другой стороны, молодежь и люди не с высоким доходом именно их и потребляют. Когда я был молодым человеком, я пробовал и то, и другое, но сейчас, на мой взгляд, это пойло просто. Я предпочитаю французские, испанские, аргентинские. Не потому, что более дорогие, а просто более качественное.
Я сейчас в последнее время пью водку, поэтому для меня вино я и не смотрю, есть оно, нет, есть перебои, нет перебои.
Да, грузинское, любое вот там, красный, сухой. Были соседи, делали хорошее вино. Мой дед, прадед занимались. Вкусный, хороший, делали от души. Лучше вино, хорошо, здоровье, самое главное здоровье, правильно? Из Аргентины далеко, а Грузия рядом, Молдавия рядом, не будет ли плохо?
Грузинские вина, они такие цепкие очень. Я как-то больше люблю немецкие вина. Полусладкие, типа молоко мадонное. А вообще вина не люблю. Я люблю крепкие напитки.
Я вообще этого не пью. Не абсолютный трезвый, меня безразличен. Праздник, есть необходимость, чтобы не быть белой вороной, могу употребить. Просто нет желания. Поэтому мне все равно.
Только французские и испанские вина. Хотя я была в Молдавии, пробовала молдавские вина, мне тоже не очень. И грузинские тоже пробовала, тоже очень нравится. Но после этого я была и во Франции, и в Испании. Сейчас, если я пью, только испанские и французские.
Да вообще-то я к винам равнодушен. Я другие употребляю напитки. Русский национальный продукт, водка. Вино – это если только с дамами.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, любите ли вы грузинские и молдавские вина. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну а вот еще одно сообщение, пришедшее к нам на пейджер от слушателя Сергея, который пишет, что качественное настоящее грузинское вино употреблял он в гостях у грузинов с друзей в поселке Чаква и в Душевском районе, а молдавское в городе Дубасары. В Россию же поставляются вина этих стран в основном некачественные и поддельные, считает Сергей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И продолжает нашу программу «Панорама высоких технологий».
Главная тема выпуска. Компания Vervata из Таиланда разработала программу FlexiSpy для смартфонов, которая регистрирует совершаемые звонки и текстовые сообщения. Программа продается за $49 и рекомендуется как способ контроля за детьми и супругами. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Программа FlexiSpy ведет журнал звонков, собирает текстовые сообщения и сведения о выходах в интернет. Собранные данные пересылаются на серверы Vervata и доступны заказчикам на специальном веб-сайте. Антивирусные компании подвергли программу FlexiSpy жесткой критике. Они заявили, что программа ведет себя как компьютерный вирус, поскольку скрывает от пользователя свое присутствие. Но компания Vervata утверждает, что программа не является вредоносной, поскольку требует специальной установки и настройки.
Новости коротко. Всемирный экономический форум поставил Россию на 72-е место из 115 стран в рейтинге сетевой готовности. Это на 10 пунктов ниже, чем в прошлом году. Россия в рейтинге оказалась рядом с Азербайджаном. При подготовке рейтинга учитываются показатели развития отрасли, а также готовность бизнеса и государства к использованию преимуществ информационных технологий. Главный экономист Всемирного форума Лопес Клара сказал, что снижение рейтинга России связано с нарушением государством прав собственности и несовершенством судебной системы. По его словам, эти проблемы подрывают потенциал России и мешают развитию высоких технологий. С 1 января 2007 года жители Германии не смогут загружать из интернета фильмы и музыку, защищенные копирайтом. Согласно новому закону, загрузка для личного пользования будет караться 2 годами лишения свободы. При использовании загруженных копий в коммерческих целях срок заключения может вырасти до 5 лет. Компания Toshiba начала продажи в Японии видеоплееров, способных проигрывать записи в формате высокого разрешения HD-DVD. Плееры поступили в продажу по цене $940. Toshiba планирует продать до марта 2007 года 600 тысяч новых устройств. Toshiba сообщила, что оптические приводы, работающие с форматом HD-DVD для персональных компьютеров, появятся на рынке в период с апреля по июнь текущего года.
Выпуск «Панорамы высоких технологий» подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
В Москве 7:43. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья. Наталья, нападение на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова.
Это, безусловно, главная тема. Простите, Надежда, перебила. Вчера прокуратура Восточного округа Москвы уже начала расследование обстоятельств избиения группы подростков министра культуры Кабардино-Балкарии. Как пишет «Коммерсант», пострадавшие следователи пока по-разному оценивают это происшествие. Министр утверждает, что стал жертвой фашистов, а в прокуратуре настаивают на том, что причина драки – обычная бытовая ссора. Однако, как заявила супруга пострадавшего, во время драки один из нападавших ударил Заура Тутова бутылкой по голове, в результате чего он получил сильное сотрясение мозга. Кроме того, министру выбили нижнюю челюсть. И это не хулиганство и не бытовуха, это нападение нацистов, уверена Мадина Тутова. В Моспрокуратуре с ней не согласны. Имел место обычный бытовой конфликт, заявил вчера «Коммерсанту» официальный представитель Моспрокуратуры. Иного же следствием не установлено и, видимо, установлено уже не будет. По его словам, Заур Тутов сделал замечание группе подростков, которые возле ДК пили пиво и ругались матом. Началась словесная перепалка со взаимными оскорблениями, которая и закончилась дракой, пишет «Коммерсант». Впрочем, как отмечает издание «Время новостей», можно с уверенностью полагать, что инцидент с Тутовым вызовет в ближайшие дни новый скандал во властных структурах, которым снова придется отбиваться от обвинений в нежелании или неспособности хоть как-то реагировать на проблему стремительно прогрессирующих в обществе российских и нацистских настроений. События последних лет, ставшие регулярными, нападение и убийство нерусских в Петербурге, устроенное в начале этого года 20-летним Александром Копцевым, резня в синагоге в Москве, сами по себе дали повод для разговоров о том, что ситуация практически выходит из-под контроля государства. В случае же с Тутовым пострадал уже не просто рядовой гражданин и артист, а официальное лицо. Причем объяснение следователь, почему они квалифицировали происшедшее именно как выходку простых хулиганов, никого удовлетворять не будут, подчеркивает «Время новостей». Никто из официальных лиц в Москве вчера никак не прокомментировал происшедшее с Тутовым, но, очевидно, сегодня чиновникам придется что-то говорить, поскольку известие о нападении на министра вызвало резкую реакцию как в самой Кабардино-Балкарии, так и со стороны деятелей искусств. Дочь Тутова вчера рассказала, что им, со словами поддержки, позвонили многие известные артисты: Муслин Магомаев, Александр Панкратов-Черный, Александра Пахмутова. Независимая газета продолжает эту тему, пишет, что руководство Кабардино-Балкарии требует тщательного расследования обстоятельств этого нападения. Президент Арсен Коноков выражает глубокое возмущение по поводу случившегося и считает, что ГУВД Москвы должно провести тщательное расследование. Так сказала корреспонденту независимой газеты пресс-секретарь президента Джамиля Хагарова.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина познакомила нас с одной из главных тем сегодняшних российских газет. В Москве 7:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В московском метро минувшей ночью был избит корреспондент НТВ Эльхан Мирзоев. В Москву с визитом прибывает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Исполнился год со дня смерти Иоанна Павла II. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
В России с 1 апреля базовая часть трудовой пенсии увеличивается на 8,5%, а ее страховая часть на 6,3%. Таким образом, по оценке Министерства здравоохранения и социального развития, средний размер выплачиваемых в стране пенсий вырастет примерно на 200 рублей. С 1 апреля 2006 года в соответствии с новым законом о государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещены поставки в Россию импортного алкоголя с акцизными марками старого образца. Продажа алкогольной продукции со старой маркировкой, уже ввезенной на территорию страны, разрешена до 1 июля 2006 года. Объем выданных ипотечных кредитов в России к концу 2006 года составит примерно 110 миллиардов рублей, сообщил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. По текущему курсу это около 4 миллиардов долларов. Для сравнения, в Великобритании, по официальным данным Банка Англии, только в феврале 2006 года объем банковских кредитов, предоставленных гражданам на приобретение жилья, составил примерно 8 миллиардов фунтов стерлингов или в пересчете 14 миллиардов долларов. Переговоры между Россией и Соединенными Штатами об условиях присоединения России к Всемирной торговой организации могут быть завершены в течение одного или полутора месяцев, считает министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, остаются нерешенными 5-6 проблем, главная из которых – порядок доступа иностранцев на российский рынок финансовых услуг. В среду президент России Владимир Путин заявил о том, что Вашингтон пытается затянуть переговоры о вступлении страны в ВТО. Однако государственный секретарь США Кондолиза Райс отвергла эти обвинения. Российская нефтяная компания «Сибнефть» 13 мая 2006 года будет переименована в «Газпромнефть» и перерегистрирована в Санкт-Петербурге, сообщил председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер. «Газпром» в октябре 2005 года завершил сделку по покупке у структур, контролируемых известным бизнесменом Романом Абрамовичем, 72% акций компании «Сибнефть», увеличив свою долю в ее уставном капитале до 75%. Сумма сделки составила 13 миллиардов долларов. Еще 20% акций «Сибнефти» находятся на балансе нефтяной компании «ЮКОС».
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 70 копеек за доллар США и 33 рубля 63 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 21 цент.
Ну, а я со своей стороны напомню, что сегодня 3 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
Писатель Юрий Трифонов скончался в Москве 28 марта 1981 года. Известие об этом попало в советскую печать только через 3 дня. О причинах этого рассуждал журналист Владимир Матусевич. 3 апреля 1981 года.
Дело в отношении власть имущих писателю Юрию Трифонову. С одной стороны, Москва отчаянно нуждалась в нем, незаурядном прозаике, работавшем в рамках системы. В пору, когда все большее число мастеров литературы вставало на путь прямой нравственной конфронтации с режимом, уходя в эмиграцию или в томиздат, Юрий Трифонов стал особенно незаменим в качестве алиби, как доказательство того, что официальная советская литература – это не только Грибачёвы и Сафроновы, как свидетельство того, что в Союзе писателей СССР наряду с 8000 членов попадаются и впрямь писатели. С другой стороны, Юрий Трифонов был, не мог не быть чужаком с точки зрения инстанций, опекающих советскую культуру. В 1979 году он сказал в интервью, опубликованном шведской газетой Dagens Nyheter: «Я стараюсь не общаться с руководителями Союза писателей и не вмешиваться в литературную политику». Конец цитаты. Он писал книги. Роман «Дом на набережной» – наиболее мощный и беспощадный из всего появившегося в подцензурной советской литературе художественный анализ сталинизма, искалечившего душу нации. Роман «Старик», впервые развеявший псевдоромантические мифы гражданской войны, более того, установивший прямую взаимосвязь между кровавыми преступлениями легендарных комиссаров и циничной двусмысленностью бытия их внуков. Нет, не нужен вельможной Москве такой писатель. И вот он умер. И надо было решать, по какому разряду хоронить. А ведь инстанций сколько. Удивительно ли, что 3 дня на все увязки и согласования было потрачено? Возможно, и еще одна причина. Ну а сообщи газеты и радио о его смерти сразу, 3 днями раньше. Может, была бы и вовсе самопроизвольная массовая манифестация, как на похоронах Шукшина и Высоцкого? Как все это мелочно и постыло, коль скоро остались и останутся книги Юрия Трифонова, и ни одной, пусть самой влиятельной инстанции, не запретить читать эти книги, хранить благодарную память об авторе.
Об отношении советских властей к писателю Юрию Трифонову рассказывал Владимир Матусевич. Радио Свобода. 3 апреля 81 года.
Рубрику «В этот день в эфире Свободы» ведет Ольга Поленова.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Литовское правительство только что утвердило новые правила распорядка работы государственных учреждений, соблюдать которые теперь обязаны все госслужащие страны. Впервые в Литве регламентируется вся рабочая жизнь чиновников, от тона разговора с посетителями и до стиля одежды. О новых правилах рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Отныне государственные служащие в Литве должны, кроме прочего, соблюдать на работе тишину. Им нельзя шуметь, а курить можно только в специально отведенных местах. Так же, как и принимать пищу. Одежда должна быть опрятной, манера одеваться аккуратной, а стиль – деловым. Еще чиновникам запрещено находиться на рабочем месте в состоянии опьянения. Им, естественно, не только запрещено сквернословить, но и, цитирую, «держать на рабочем месте информацию нецензурного содержания или оскорбляющую честь и достоинство личности». Таких правил в Литве еще не было. Считалось, как само собой разумеющееся, что эти элементарные нормы и так знакомы всем и каждому. Однако власти посчитали, что в наше время, когда, с одной стороны, размыты прежние границы между понятиями «красиво-некрасиво», «прилично-неприлично», а с другой существенно усилены требования к работникам, приходится конкретно прописывать, каким должно быть служебное поведение. Например, раньше начальство могло лишь попросить молодых чиновников, старающихся следить за последними веяниями моды, не демонстрировать на работе чрезмерно оригинальный стиль одежды. Теперь, с появлением правил, оно может этого и потребовать. Правда, по мнению специалистов, литовские чиновники в силу традиционной прибалтийской вежливости и сдержанности в поведении и одежде и так выглядят неплохо. Вот чего не всегда хватает, так это чувство современного стиля, уверенности и стремления, что называется, угодить посетителю учреждения. Об этом, а также о том, что понятие «деловой стиль в одежде» в Литве пока явление растяжимое, говорит известный вильнюсский дизайнер Серж Ганджумян.
На Западе на этом деле уже собаку съели, и не просто предлагают деловой стиль, а там говорят конкретно, допустим, в Соединенных Штатах, в компании они прямо говорят, одевайтесь как Brooks Brothers, это система магазинов довольно-таки нормальных цен, принимают на работу, они говорят, так-так, от вас мы хотим то-то-то, одежда Brooks Brothers, все. Человек просто идет и выбирает, если это не униформа и не какое-то одноцветное решение. Давайте посмотрим сегодня на наших политиков. Часть, естественно, следит за собой, часть пытается это делать, но слышали звон, да не знают откуда. Зачастую ты видишь просто бескусицу, и это даже нельзя назвать деловым стилем, это что-то непонятное. Деловой стиль международного такого кода, он означает, что ты уважаешь и других.
В каком стиле, в каким тоном разговаривают люди в таких местах, в общественных Америке, где вы бывали?
В каждом чиновнике чувствуется, что они обязаны донести информацию до конца и убедиться, что вы это поняли. Здесь непонятно, здесь я имею в виду вообще вот восточный блок, этого нет. А там вот это делается культурно, в определенных этических нормах, и чувствуют, что информация донесена. В основном могут быть разные варианты. И там могут нахамить, и здесь. Потом полное внимание. Если ты говоришь, ты обращаешься, то внимание к тебе. Вот это уважение мнению чувствуется сразу.
Дизайнер Серж Ганджумян. Любопытно, психологи определили, что на деловых переговорах женщине в юбке или платье партнеры доверяют больше, чем если бы она была в брюках. Подсознательно такую женщину мужчины, оказывается, считают более прогнозируемой, раз она носит традиционную для своего пола одежду. Может быть, из-за этого известному литовскому политику, а политикам также адресован новый регламент, женственной и подчеркнуто элегантной Казимире Пронскине доверяют многие.
Бывает, не продумаешь дневную программу, а возвращаться домой некогда. И нужно с корабля на вал, было бы неловко, если бы я не имела запас в шкафу в своем кабинете. Если нужно идти сразу на прием, вот недавно была королевская семья Бельгии, не пойдешь с таким рабочим костюмом. Хотя я видела, как сама королева была в довольно обычном костюме, с брюками, и ничего такого особенного, но есть детали, которые все-таки подчеркивают, что это вечерняя одежда соответственного уровня.
Экс-премьер Литвы Казимира Прунскиня сейчас министр сельского хозяйства. Из 25 министров стран ЕС, по словам янтарной леди, 7 женщины.
Нет ни одной, которая бы шокировала каким-то там слишком уж свободным или мне подходящим. Все министры сидят в пиджаках, стиль деловой.
Казимира Прунскине. Итак, правила поведения чиновников в Литве вступили в силу. А вот новости из администрации президента Литвы. Там в вестибюле при входе теперь установлена электрическая щетка для обуви. Любой посетитель или человек, просто проходящий мимо, может зайти и бесплатно начистить ботинки до блеска. «Есть политика чистых рук», — иронизируют журналисты, — «а у нас будет чистых ног». Что ж, в любом случае это будет соответствовать новым правилам.
О новых правилах распорядка работы государственных учреждений в Литве рассказывала корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
Ну и еще один час остался позади, а темы следующего часа таковы.
Визит президента Казахстана в Москву. Итоги саммита президентов США и Мексики. Банные чтения в Москве и заграничные паспорта нового образца в России.
А главная наша тема связана с вином. Мы задаем вам вопрос, любите ли вы грузинские и молдавские вина. Понятно, вызвано это тем, что импорт их прекращен. Пишут, несколько сообщений успею прочитать. На какие только уловки не идут российские власти, ведь это шито белыми нитками, даже не смешно. Пишут майоровы из Москвы. А Георгий пишет, что лучшие вина это самодельные, из черной смородины, черники, малины, крыжовника и т.д. Это и дешевле, и безопаснее.
Польское правительство обязалось выделить средства на обучение и содержание 300 белорусских студентов.
Террорист, одетый как религиозный еврей, попросил израильтян подвести его, а затем привел в действие взрывное устройство.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В бизнесе и политике чаще всего бывают драки по расчету.
Плата за жилье и коммунальные платежи не должна превышать 10% совокупного дохода семьи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».